Майкл Роуч. «Карма любви. Вопросы о личных отношениях». Предисловие. Я вырос в Аризоне, у меня была среднестатистическая американская юность, и я, как большинство моих сверстников, встречался с девушками. После окончания средней школы я отправился на восток, чтобы поступить в Принстонский университет. Я преуспел в учебе, за что был награжден медалью от самого президента в Белом доме. Моя жизнь представлялась мне безоблачной и сулила множество достижений. Все рухнуло буквально в один вечер. Студенческое собрание добровольцев, желающих решить мировую проблему голода, которая проходила в университетской часовне, прервал телефонный звонок. После короткого разговора священник подошел ко мне и, коснувшись моей руки, попросил пройти с ним в его кабинет. Он сказал мне, что моя мать тяжело больна. Мой идеальный мир разлетелся на тысячи осколков. Через некоторое время я получил еще два телефонных звонка. Один сообщил мне о том, что умер мой младший брат, а другой о том, что погиб и мой отец. В этом море горя дальнейшее обучение в колледже и все мои стремления казались бессмысленными. Я бросил учебу и уехал в Индию в надежде найти ответы. Мне посчастливилось познакомиться с тибетскими монахами, и со временем я сам стал монахом. Я прожил в тибетских монастырях более 25 лет, став первым западным человеком за 6 столетий, получившим степень геше или мастера буддизма в великом монастыре Серамей. Чтобы получить эту степень, мне пришлось пройти множество испытаний, например, 3-недельный публичный экзамен на тибетском языке, в котором принимали участие сотни монахов. Мой основной лама в монастыре Кхен Ринпоче предложил мне дополнительное испытание – поехать в Нью-Йорк, основать алмазный бизнес и заработать $1 000 000, чтобы доказать, что я понимаю принципы кармы, которым меня учили в монастыре. Заработанные деньги мы бы затем передавали тибетским беженцам, чтобы помочь им с продовольствием и другими нуждами. Возвращаться в мир, особенно в мир Нью-Йорка, и знакомиться с таким потенциально грязным бизнесом, как алмазный, мне хотелось меньше всего. Поэтому я уклонялся от этого испытания в течение многих месяцев. Но в конце концов слово «ламы» превыше всего, и мне пришлось выполнить это задание. Я помог основать компанию под названием Andean International Diamond и довести ее годовой объем продаж до $200 миллионов. Позже компания была куплена Уорреном Баффетом, одним из самых богатых людей в мире. Деньгами, которые я заработал в компании, я смог помочь беженцам и многим другим людям. В истории Нью-Йорка наша компания была одной из самых быстро развивающихся, и, естественно, это привлекло внимание. Ко мне обратились из издательства Doubleday и попросили написать книгу о нашей стратегии достижения успеха, основанной на использовании принципов кармы, принципов помощи другим. Поэтому я написал книгу «Алмазный огранщик», названную так в честь знаменитой сутры, объясняющей карму и ее обратную сторону, буддийскую идею пустоты. Эта книга стала бизнес-бестселлером по всему миру, создано порядка 25 переводов на различные языки, и эта книга используется миллионами людей, особенно популярным стало китайское издание. Она помогла многим людям достичь финансовой независимости. Люди стали обращаться ко мне с просьбами приехать и выступить с лекциями о книге. За годы, прошедшие с тех пор, как она была написана, я и мои коллеги из Института алмазного огранщика провели бизнес-семинары и ретриты для тысяч людей во многих странах. Во время этих программ мы часто организуем малые группы под названием «Мудрость для повседневной жизни», где участники имеют возможность задать вопросы о своих собственных компаниях и карьере. Однажды во время такого занятия в Китае одна женщина из группы спросила, не могу ли я ответить на вопрос не о бизнесе, а о ее отношениях с мужем. Применимы ли принципы алмазного огранщика, принципы кармических семян и к ее семейной жизни? Я ответил, что, конечно, применимы, что кармические семена в нашем сознании ответственны за все и всех вокруг нас. Внезапно, словно сквозь прорвавшуюся плотину, все в группе начали задавать вопросы об их самых интимных проблемах отношений с супругом или партнером. В тот момент я понял, что заботы о духовных потребностях людей, а также о таких вопросах, как жилье, деньги и еда, недостаточно. Наши личные отношения являются источником, возможно, высочайшего счастья в жизни, но также они могут быть источником нашей величайшей боли. Если мы хотим быть счастливыми и если мы хотим жить в мире, наполненном счастьем, нам нужно как-то решить вопрос с этими отношениями. Древняя традиция буддийских монахов, как ни странно, предлагает нам много мудрости о партнерских отношениях. Прежде всего, существуют десятки тысяч необыкновенных книг открытой традиции, которые говорят о том, откуда берется все в нашей жизни, включая то, что связано с нашим партнером. Это учение о кармических семенах. Уже тысячи лет существует тайная традиция, называемая «Алмазный путь». Она предлагает нам новые и необыкновенные пути взаимоотношений с нашим партнером, достижения с ним высоких и несравненно прекрасных целей. В этих учениях даже говорится, что сам Будда достиг просветления только с помощью Тилотамы, женщины, которая стала его спутницей по велению наивысших существ Вселенной. Описание того, как они достигли духовного совершенства в объятиях друг друга, когда восход солнца осветил новый день, является одной из самых прекрасных историй мировой литературы. Что касается моего собственного опыта, позволяющего мне писать книгу о карме любви, я думаю, что среди моих собратьев-монахов мне повезло больше всех, поскольку у меня были отношения до того, как я стал монахом. Большинство тибетцев попадают в монастырь в возрасте от 7 до 12 лет. Я знал многое о женщинах, я знал радости отношений и также знал боль, которая в них бывает. Мои родители пережили тяжелейший развод. Это ужасное сочетание, с одной стороны, любви друг к другу, с другой — невозможности остаться вместе. Но, на мой взгляд, самое важное, что у меня были отношения, которые я считал божественными. В них я получил проблеск представления о том, что произошло между Буддой и Тилотамой, между Данте и Беатриче, между Иисусом и Марией Магдаленой в саду. В последующие годы я укрепил этот опыт и приобрел еще более глубокое понимание благодаря тысячам часов учений, полученных у стоп 12 величайших мастеров Тибета. Мне были дарованы тайные посвящения в практику работы с партнером, и я потратил много лет на перевод и изучение тысяч страниц древних текстов, посвященных этим практикам. Я предпринял искреннюю попытку следовать этим практикам, иногда привлекая нежелательное внимание прессы и гнев монастырских властей, некоторые из которых считают, что этими знаниями нельзя делиться с широкими массами людей. Но я верю в совершенный мир, верю, что вместе мы можем создать его, и верю, что он начинается и заканчивается совершенными отношениями, пониманием кармы любви. И поэтому я хотел бы поделиться с вами тем, что узнал, чтобы помочь вам в ваших собственных отношениях. На протяжении многих лет тысячи людей почти со всех уголков земного шара задавали мне вопросы о своих взаимоотношениях. Я выбрал 100 самых часто задаваемых вопросов, чтобы ответить на них здесь, опираясь на древнюю мудрость Тибета, с благословения моего сердечного ламы. Я надеюсь, это поможет вам и совершенному человеку в вашей жизни. Геше Майкл Роуч. Радужный дом. День благодарения. 2012 год. Сердечный лама. Наставник автора, к которому Геше Майкл относится с большим уважением. Самый важный вопрос из всех. Вопрос один. Первая подружка у меня появилась в 6 классе, когда мне было 12 лет. Я не могу сосчитать, сколько у меня было с тех пор отношений, должно быть дюжина. И почти все они закончились очень печально, хотя вначале наполняли меня надеждами, и я думал, что в этот раз все будет иначе. Я применял всевозможные советы, прочитал всевозможные книги, но у меня такое печальное чувство, что ничего не поможет. Скажите сразу в нескольких словах, почему эта техника кармы любви будет работать в то время, как множество других методов не сработало? Я знаю, что вы перепробовали все или, по крайней мере, многое, чтобы найти гармоничные отношения. А то, что вы еще не испробовали, вы наблюдали на чужом опыте и увидели, что это не помогало. Я думаю, что мы можем согласиться с тем, что если подход кармы любви работает, то он должен сильно отличаться от всего, о чем вы когда-либо слышали ранее. Так оно и есть. Прежде всего, карма любви работает, и она работает всегда. Видите ли, почти все, что мы делаем в жизни, мы делаем с пониманием того, что это может сработать, а может и нет. Даже просто принимая аспирин от головной боли, мы проглатываем таблетку, а затем сидим и надеемся, что она подействует. И действительно, она может помочь, а может и нет. К сожалению, каждый из нас привык к тому, что не всегда все получается. Никому и в голову не придет отнести пустой пузырек из-под аспирина обратно в аптеку и попросить половину своих денег обратно, потому что половина принятых таблеток не помогла от головной боли. Мы привыкли к неудачам, мы ожидаем их, по крайней мере, иногда, и в глубине души верим, что неудачи — это факт нашей жизни, что-то, что мы не можем изменить. Однако карма работает все время, если у вас есть правильное понимание того, как применять ее принципы. Обретение этого понимания требует некоторых серьезных усилий. Эта книга не сможет помочь вам, если вы не готовы к новым идеям, к размышлению над ними и к совершению верных действий, основанных на понимании этих идей. Вы впервые узнаете, откуда на самом деле происходит окружающий вас мир, и тогда вы будете использовать то, что вы узнали, чтобы создать отношения, о которых вы всегда мечтали. Итак, давайте перейдем прямо сейчас к самой основной новой идее, которую вам нужно знать, к идее о пустоте. В моих руках ручка, и я спрашиваю вас, что это? Ручка, не задумываясь, отвечаете вы, а если бы щенок вошел в эту комнату прямо сейчас, и я помахал бы этим предметом перед его мордочкой, что бы он сделал? Ну, я не знаю, я полагаю, что он вполне может пожевать его. Тогда чем является эта ручка для щенка? Ну, можно сказать, что он видит в ней жевательную игрушку. Хорошо, это первый шаг для понимания пустоты. А теперь... Давайте пойдем дальше. Тогда кто же прав, человек или собака? Это ручка или жевательная игрушка? Что ж, полагаю, они оба правы. Для меня эта штука ручка, а для собаки жевательная игрушка. Хорошо, хорошо. Права животных и все такое. Получается, вы оба правы. С точки зрения двух разных наблюдателей, этот предмет и ручка, и жевательная игрушка. Теперь другой вопрос. Если я возьму этот предмет и положу его на стол, а вы со щенком выйдете из комнаты, что это будет? Ручка или жевательная игрушка? Ну, если бы здесь не было никого, кто бы увидел это тем или иным образом, тогда, я думаю, мы должны были бы сказать, что этот предмет не является ни тем, ни другим. В тот момент он не был бы ни ручкой, ни жевательной игрушкой. Но он мог бы оказаться и тем, и другим, в зависимости от того, войдет ли в комнату человек или собака. Ну вот, теперь вы поняли. Вы уже освоили очень трудную идею пустоты, идею, которая абсолютно необходима, если вы собираетесь создать своего идеального партнера. Попытайтесь понять, что здесь означает пустота. Это не значит, что все является чернотой, или что ничто является ничем, или что ничто не имеет значения. Предмет, лежащий на столе после того, как человек и собака покидают комнату, пуст, потому что похож на пустой белый экран перед началом фильма. Все вокруг нас и все объекты в нашей жизни одинаковы, пусты, чисты, свободны. Вы можете чувствовать себя очень плохо из-за своего бывшего партнера, но, вероятно, найдется много других людей, которые считают этого человека очень милым. Ваш бывший партнер как ручка. То, каким его видят, зависит от того, кто смотрит. А теперь возьмите ручку в руку перед собой, а другой рукой покажите, происходит ли ручка со своей собственной стороны или от вас. Сделайте жест рукой по направлению от ручки к себе, если вам кажется, что ручка происходит со своей стороны, или жест рукой от себя к ручке, если вам кажется, что она происходит от вас. Почти каждый сделает жест от себя к ручке. Она происходит от меня, она должна происходить от меня, а жевательная игрушка происходит от щенка, совершенно верно. Если бы ручка происходила со своей собственной стороны, что ж, тогда собака должна была бы видеть в ней ручку. Тогда она попыталась бы схватить ее лапой и, возможно, написать поэму своей подружке-собаке, в которой бы говорилось «У тебя красивый хвост». Итак, вот оно что. Ручка происходит от меня. Сама по себе она и не ручка, и не жевательная игрушка. Она пуста, она свободна. И поэтому, когда я вижу ручку, она должна исходить из моего собственного сознания. Можем ли мы тогда просто закрыть глаза и пожелать, чтобы ручка стала большим кольцом с бриллиантом? Попробуйте прямо сейчас и посмотрите. Вы сами знаете, что это не получится. Прекрасный новый молодой человек может исходить из вашего собственного сознания, но это не значит, что вы можете просто закрыть глаза, пожелать и призвать его к существованию. Мы можем хотеть, желать или молиться сколько угодно, но это не приведет к тому, что это произойдет. Каждый одинокий человек в мире желает, чтобы у него появился кто-то близкий, но простое желание к этому не приводит. Так почему же мы видим ручку, как это происходит из нашего сознания? В нашем сознании есть семена, кармические семена. Они хранятся глубоко в нашем подсознании, глубоко в уме, и когда приходит время, они раскрываются, как семечко дерева. Я держу черную палочку перед вашим лицом, и в эту микросекунду кармическое семя раскрывается в вашем уме, и из него возникает светящийся образ ручки. Это крошечное изображение ручки возникает между вами и черной палочкой в тысячную долю секунды, так быстро, что вы никогда в жизни не замечали, что это происходит, и вы видите ручку. Это настоящая ручка. Настолько хороши ментальные картинки. Вы можете взять ее и писать ею. Вы понимаете, к чему я клоню? Если вы женщина, которая ищет партнера, а симпатичный мужчина входит в кафе Starbucks и направляется к вашему столику, он такой же, как и ручка. Он происходит из семени в вашем сознании. Ах, теперь все, что нам нужно знать, это как посеять семя. Если коротко, мы можем посеять семена только с помощью другого человека. Чего бы мы ни хотели, мы должны позаботиться о том, чтобы кто-то другой получил это первым. Когда мы помогаем кому-то другому получить то, что он хочет, это сеет семя в нашем уме, позволяющее получить то же самое позже, когда семя созреет и раскроется. Это означает, что вы можете посеять своего будущего партнера или изменить все, что вы хотите, в том партнере, который у вас уже есть, потому что все это происходит от вас. Вам просто нужно знать, как это делать. Чтобы быть хорошим садовником, вам нужно учиться тому, как правильно сеять семена и правильно ухаживать за ними. Тогда у вас будет все. Итак, ответ на ваш первый вопрос самый важный из всех. Да, вы можете иметь любого партнера, какого захотите, любые отношения, которые хотите, если только научитесь сеять правильные кармические семена. И это то, что мы собираемся раскрыть с помощью 100 вопросов, которые вы найдете в этой книге. Каждый ответ на чей-то вопрос научит вас еще одной технике кармического садоводства. Поэтому я хочу, чтобы вы сначала сели и прослушали всю эту книгу от начала до конца. Даже те части, где говорится о вопросах, которые, возможно, вас сейчас не волнуют.